Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные гриппу. Болезнь охватила многие территории России, Российской Федерации. По последним данным, наметилась позитивная тенденция по снижению заболеваемости во многих регионах. Правда, если грипп отступает, все-таки простудные заболевания составляют достаточно весомую и большую долю на приеме у врачей общей практики, врачей у терапевтов. И вы видите по окружающим людям, по сотрудникам, по родственникам, что, к сожалению, простудные заболевания, острые респираторные заболевания, иногда и грипп все-таки, в общем-то, встречается, и заболеваемость полностью на спад не пошла. В предыдущей передаче мы посвятили общим вопросам гриппа, диагностике, как проявляется, некоторым аспектам понимания, чем отличается грипп от острого респираторного заболевания, других состояний. Была передача у нас, которая была посвящена вакцинации, дискуссии. И сегодня темой передачи для обсуждения я предлагаю посвятить лечение гриппа и острых респираторных заболеваний. И предлагаю также передачу сегодня провести в формате активного общения, то есть у нас открыт эфир, и постараюсь ответить, насколько это возможно и корректно. Всегда пытаюсь оговорить и предупредить, и заранее попросить прощения. Вопросы, которые нередко задаются в эфире, с медицинской точки зрения трудно их комментировать, потому как, не видя человека, давать заключение по диагнозу достаточно сложно. Но вместе с тем, если это будет удобно и возможно, подсказать, куда обратиться и как лучше поступать по поводу именно вот ситуации, связанной с простудами, с острыми респираторными заболеваниями, с гриппом, я надеюсь, что мы сегодня продуктивно в этом плане пообщаемся. Я напоминаю, телефон у нас в эфире 379-65-94, 379-65-94. Если у вас появились вопросы по предыдущим темам передачи, я имею в виду все-таки проявление гриппа, вакцинацию, давайте посвятим разговор именно вот этой специализированной теме, потому как простуда сейчас волнует всех, ну или, скажем так, большинство, заболевают многие, естественно, те или иные вопросы медицинские, санитарные или околомедицинские, связанные с теми или иными средствами, они, в общем-то, остаются, и их следует, безусловно, обсудить. Телефон, еще раз напомню, 379-65-94, 379-65-94. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Так получилось, я еще раз напоминаю, что, в общем-то, предыдущие годы мы, скажем так, стали практически забывать о гриппе, потому что эпидемии, те, которые мы сейчас переживаем в прошлом году и в этом году, они случаются раз в несколько десятков лет. Периодичность у них, по разным данным, где-то от 20 до 30 лет. Предыдущая достаточно большая эпидемия была в конце 80-х, в общем-то, годов, где-то в 87-м году. Достаточно серьезное было испытание для общества и для общественности, и многих систем здравоохранения. Эпидемия гриппа. С того периода времени прошло достаточно много, безусловно, времени, практически уже 20 с лишним лет. И, в общем-то, и настороженность как таковая, и вопросы профилактики, они не столь актуальны. И все разговоры врачей по поводу того, что, значит, вот нужно делать прививки, нужно делать вакцины, нужно заниматься активными средствами профилактики и лечения, они, в общем-то, естественно, не находили, к сожалению, поддержки в силу того, что распространенность заболевания была небольшая. И, в общем-то, не было такой настороженности среди людей в отношении вот такого грозного заболевания, о котором мы сегодня ведем речь. На практике, безусловно, когда мы говорим о гриппе, еще раз напомню, нам очень принципиально и важно все-таки разделять вот грипп, собственно, и острые респираторные заболевания. Я напомню, что острые респираторные заболевания – это общее название, в которое входит, в общем-то, и грипп. Острые респираторные заболевания – это диагноз, который ставится на основании симптомов, с которыми обращается человек, до лабораторных обследований. И все заболевания, которые входят в ОРЗ, за исключением гриппа, они в первую очередь чаще всего начинаются именно с симптомов местных. То есть насморк, кашель, заложенность в горле. И на втором месте при острых респираторных заболеваниях, как правило, нарушение общего самочувствия, интоксикация или какие-то другие, собственно, проблемы. Грипп же в первую очередь характеризуется тем, что местные проявления в виде насморка, кашля, заложенности горла или других, они возникают, в общем-то, на втором плане, они возникают вторично, они не так ярко представлены. А в первую очередь грипп – это тяжелая интоксикация, нарушение общего самочувствия, ломота в суставах, в мышцах, головные боли, то есть достаточно выраженный удар по общему самочувствию. А вот такие характерные симптомы для простуды ОРЗ, они не так ярко представлены. Это, в общем-то, достаточно важный момент, который помогает уже приблизительно, значит, человеку и сориентироваться в отношении действительно того агента инфекционного, который проник в организм и, соответственно, уже строить дальнейшую тактику. Когда у человека есть яркие подозрения на грипп, это всегда повод для строгого соблюдения режима, это всегда повод для, в общем-то, общения с врачом, для того, чтобы определить степень тяжести заболевания, определить вопросы лечения как такового. Если же речь идет об остром респираторном заболевании, не сопряженном с гриппом, то есть кашель, насморк, без температуры, без общей интоксикации, то в этой ситуации, безусловно, и режимные мероприятия, они имеют более послабляющий момент, может быть, нет необходимости в строгом постельном режиме, но находиться в домашних условиях желательно, более активно себя вести, более мягкие ситуации идет по лечению. В ситуации гриппа особенно важно следить за режимом и за вот именно ситуации такого, скажем так, местного карантина, чтобы человек находился дома, минимально физически двигался, по одной простой причине, что грипп нередко дает осложнения со стороны нервной системы и со стороны мышцы сердца. Нарушение ритма, миокардиты, так называемые, воспаление мышц сердца, к сожалению, это нередко встречающие ситуации, которые даже после того, как грипп уже уходит, приходится, в общем-то, значит, восстанавливаться достаточно тяжело. Когда речь возникает о, собственно, о гриппе, то само по себе лечение, оно по канонам медицины структурируется на три основных блока, скажем так. Эти блоки, они стандартны для практически всех инфекционных заболеваний с той или иной разницей. Первым блоком является, безусловно, обсуждение так называемого по-медицински этиотропного, по общей, так сказать, бытовом языке лечения причины заболевания, то есть возможности воздействия на вирус. Здесь ситуация не достаточно сложна, потому как вот аспекты лечения гриппа, они специфичны, не перекрещиваются практически ни с одним другим заболеванием. И препараты, которые применяются для гриппа, и специфика воздействия, собственно, на вирус гриппа, они достаточно жестко прописаны. Причем, учитывая то, что вирус гриппа очень серьезно изменчив, мы с вами уже говорили в предыдущих передачах, он достаточно активно мутирует. Разные сезоны характеризуются тем, что штамм вируса разный, гриппа, и не всегда удается предсказать в самом начале, какой из штаммов, в общем-то, попадет на ту или иную территорию и вызовет и вызовет вот вспышку заболеваемости. Поэтому по современным канонам вакцины современного поколения включают несколько штаммов, наиболее распространенных штаммов вируса, для того, чтобы перекрыть все сложности. Потому как, вот, скажем, сегодняшняя ситуация, чем она характерна? Ну, две в основном разновидности вируса, гриппа, накрывают те или иные территории. Это так называемый грипп H1N1, эпидемический грипп, и так называемый сезонный грипп, который имеет в той или иной территории разные, скажем так, штаммы. И поэтому, в общем-то, человек, скажем, непривитый и не болеющий, он может переболеть и два раза гриппом за сезон, что, конечно, тяжелый удар для организма. Или человек, сделав вакцину, не учитывающую особенности штамма вируса, может от одного вируса защититься, а от другого штамма вируса он не защищается, и он все равно может заболеть гриппом. Вот эту особенность вот изменчивости вируса нужно учитывать, и это всегда очень прописывается обязательно определенными стандартами, приказами на той или иной территории, санитарными службами, которые следят за штаммами вируса и предлагают вакцины, соответствующие вот именно этим разновидностям. Но, собственно, препараты, которые бы влияли на вирус и убивали бы вирус, их, в общем-то, не так много. Но с точки зрения исторической, всем известны такие препараты, как ремантадин, и до сих пор, к сожалению, ими пользуются достаточно часто и стандартно. К сожалению, потому что они уже много лет утратили свою, скажем так, эффективность и активность, но, несмотря на это, у людей укоренилось в практике использование этих препаратов, и они, не советуясь с врачом, самостоятельно при первых признаках, скажем так, или простуды, или гриппа, применяют вот эти препараты. Нужно четко по поводу них понять. Препараты, в общем-то, синтезированы несколько десятков лет назад. Препараты в свое время, безусловно, в общем-то, неплохо, эффективно работающие при гриппе типа А, но вместе с тем они уже с течением лет утратили свою эффективность, точно так же, как если сравнивать на заре там, эпохи приема антибиотиков, пенициллин уже давно не применяется, потому как выработано к нему большого количества микроорганизмов резистентность. Но это просто аналогия, пример по поводу антибиотиков. Есть современные, есть, в общем-то, старые. Безусловно, фармацевтическая промышленность, она развивается и генерирует новые препараты для, собственно, подавления вируса или предотвращения его размножения, вот именно его как такового. Их, в общем-то, несколько этих препаратов, они достаточно нередко в новостях, в общем-то, фигурируют. Я бы не хотел, чтобы ни в коем случае та информация, которая профигурировала бы у нас в качестве, так сказать, вот тех или иных препаратов, воспринималась вами как необходимость их приема, потому что, еще раз повторяю, только лишь врач способен и может действительно отличить, отдифференцировать, как мы говорим, те или иные формы простудного заболевания от других и определить необходимость приема того или иного препарата. Но в качестве примера одного из препаратов, который вот последние годы был синтезирован, так называемый сальтамивир, препарат, который непосредственно действует на вирус. И в эпидемию в прошлом году он достаточно активно использовался, там у него есть свое название коммерческое, значит, чтобы не заниматься ложной рекламой, не будем о нем говорить, я просто хочу, чтобы все поняли специфику, в общем-то, лечения гриппа, и чтобы не было заблуждений. Это специфический препарат, он рецептурный, он выписывается только по рецепту врача и покупается в аптеке, соответственно, по рецепту, и применяется вот именно для убийства вируса. Есть у нас отечественные, в общем-то, некоторые препараты противовирусные, они действительно вот этот вирус, значит, гриппа, они, значит, убивают как таковое. Сразу хотел бы оговориться о том, что популярная достаточно, ну, может быть, в кавычках популярная, но имеющая огромное количество заблуждений группа препаратов, так называемые антибиотики, это препараты, которые на вирус не действуют. Антибиотики – это препараты, которые воздействуют на микробные организмы. А вирус – это не микроб, собственно, это вообще отдельная классифицируемая, скажем так, микроорганизм, собственно, вот вирусы. Вот, и антибиотики даже суперсовременные, суперклассные, на них вообще никак не действуют. Они не воздействуют. Поэтому хвататься за антибиотики, которыми врач лечит ангину, пневмонию, воспаление легких или другие состояния, в общем-то, в домашних условиях тоже бесполезно. То есть сразу же понятно, что, в общем-то, самостоятельное лечение, оно, как правило, малоуспешно и малоэффективно по сути своей, потому что даже вот из этих таких общих рамочных представлений антибиотики и противовирусные препараты сразу становится понятно, что у каждого есть своя ниша, у каждого есть свои жесткие показания, у каждого свои есть жестко применяемые ситуации. Другое дело, что нередко после проведенной вирусной инфекции, после гриппа, практически большое количество людей имеют осложнения, так называемые гнойные, бактериальные, в виде отита, ангиты, ангины, значит, других каких-то инфекционных осложнений нередко, и пневмония развивается бактериальная после гриппа. Вот в этой ситуации врачи назначают антибиотики, потому что здесь уже после вируса гриппа инфекция садится на иммуноослабленный организм и легко вызывает очаг воспаления. В этой ситуации уже вторым темпом, вторым эшелоном осложнения гриппа лечится, это надо понимать. То есть, в общем, для лечения гриппа применяются только лишь противовирусные препараты с точки зрения причины. Это рецептурные, это, в общем-то, препараты, воздействующие на вирус. Второй блок, который применяется с медицинской точки зрения для лечения гриппа, это так называемые патогенетические препараты, то есть препараты, воздействующие на процесс борьбы, процесс развития заболевания как такового. Дело в том, что как только вирус в организм попадает, собственный организм, он включает так называемую защиту противовирусную. И одним из компонентов этой противовирусной защиты является выработка белков, так называемых интерферонов. Интерфероны, они являются мощными средствами, подавляющими размножение вируса. Это собственные белки организма. Интерфероны, в общем-то, зарекомендовали себя как средство профилактики, когда интерферон капают в нос, значит, или в мазях, в гелях используют для того, чтобы вирус, попадая на слизистую носа, уже, значит, снижал свою активность и предотвращалось заболевание. Хотя, в общем-то, здесь, как некоторые специалисты считают, средство профилактики, оно такое относительное достаточно. Но вокруг вот так называемого второго блока, патогенетического, то есть возникло очень большое количество заблуждений и большое количество дискуссий. Дело в том, что на рынке существует очень много препаратов, так называемых индукторов интерферона. То есть препараты, которые вызывают выработку интерферона в организме. Ну, модель лечебная, заложенная при применении этих препаратов, она достаточно проста. Грипп, попадая в организм, вирус гриппа, попадая в организм, вызывает выработку интерферонов. Эти интерфероны, они борются с вирусом. Лекарственные средства, применяемые для лечения с гриппом, они помогают выработать интерферон и бороться с гриппом. Ну, и препаратов достаточно много, вот так называемых индукторов интерферона. По телевизору вы их видите практически каждый день. Это там Арбидол, значит, Неовир, Лавамакс, но в отношении этих препаратов не все специалисты совсем согласны на самом деле, причем большинство экспертов, в общем-то, относятся к этим препаратам очень-очень осторожно. Это тоже препараты, которые относятся к категории медицинских, и использовать их самостоятельно крайне нежелательно на самом-то деле. То есть, когда человек самостоятельно хватается за прием этих препаратов, это неверно. На самом-то деле желательно все-таки спросить консультации и правильно оценить свое состояние. Почему? Еще раз, дело в том, что если под острым респираторным заболеванием будет скрываться бактериальная инфекция, вызвавшая, скажем, ангину или воспаление глотки или гайморовых пазух, то это лечится как раз антибиотиками. Здесь препараты, вызывающие стимуляцию интерферона, совершенно бесполезны. В некоторых ситуациях, по отзывам некоторых врачей, приходилось слышать, что нередко тяжелые формы гриппа как раз сопряжены вот с неправильным приемом вот этих индукторов интерферона. То есть, в общем-то, любое лекарственное средство, оно, безусловно, имеет как положительные, так и отрицательные стороны, не являясь универсальным и не являясь, тем более, того абсолютным препаратом для лечения гриппа как такового. При всех, в общем-то, положительных, но хотя и, в общем-то, сомнительных сторонах вопроса. Поэтому это не универсальные средства, это абсолютно небезопасные средства, это абсолютно не, значит, скажем так, всеми специалистами безоговорочно принимаемые средства для лечения как такового. Средства для профилактики, может быть, средства для, скажем так, определенной регуляции иммунитета, да, скорее всего. Средства для какой-то сезонной профилактики, да, возможно. Но тоже, опять же, в идеальной ситуации все специалисты-иммунологи говорят о том, что если заниматься уж активной профилактикой, то хорошо бы знать иммунный статус, то есть это достаточно сложная медицинская технология. Нужно знать особенности работы иммунного статуса и применять вот эти иммуностимуляторы как таковые тоже, в общем-то, по определенным показаниям. Вот это второй блок, так называемый, патогенетической терапии. То есть препараты, стимулирующие интерферон. По поводу них характеристика следующая. Они не абсолютны по действию, они не всегда безопасны, они не действуют, собственно, на вирус напрямую, они опосредованно только регулируют некоторые формы иммунитета. Но вообще, по поводу иммунитета отдельная ситуация, отдельный разговор, конечно же, но, как всегда, когда речь идет об иммуностимуляторах или каких-то желаниях исправить свой иммунитет, любой опытный и знающий врач скажет, что это очень тонкая система. Это очень-очень нежная, в общем-то, структура с огромным количеством, скажем так, функциональных блоков, кирпичиков, взаимодействующих систем. Только иммунный статус сейчас способен исследовать несколько десятков показателей иммунного статуса. И все, не каждый из них действует определенно автономно и взаимодействие. И принимая какие-то иммуностимуляторы, иммуноиндукторы, в эту систему вмешиваются очень сложно. Поэтому иммунологи, вот сертифицированные иммунологи, всегда, в общем-то, говорят о том, что иммуностимуляторы или воздействие на иммунную систему, оно возможно вот в современных условиях только под строгим медицинским наблюдением, только после качественного исследования иммунного статуса. В основном речь идет о часто и длительно болеющих детях, простудными заболеваниями, кому нужны действительно вопросы профилактики или приема определенных лекарственных препаратов. Для взрослого человека здесь вопросы достаточно сложны, с многими индивидуальными особенностями, чтобы так просто заниматься вот как таковыми иммунными разработками, иммунными статусами как таковыми. Третий блок – это так называемое симптоматическое лечение. Ну, я напоминаю, у нас телефон работает 379-65-94. Если кто-то хочет поделиться мнением или задать вопрос по поводу гриппа, то у нас открыт прямой эфир, мы можем сегодня пообщаться. Третий блок, в общем-то, лечение гриппа – это так называемая симптоматическая терапия. Это терапия, которая лечит симптомы, собственно, которыми проявляется грипп. Дело в том, что это та терапия, которую мы с вами привыкли держать в аптечке. Это жаропонижающие препараты, значит, препараты на основе парацетамола, препараты на основании аспирина. Это препараты, в некоторых ситуациях рекомендуемые врачами, из группы антигистаминных препаратов, которые потенцируют, то есть усиливают действие жаропонижающих препаратов. Это сосудосуживающие препараты, как правило, капли в нос при активном, значит, насморке. Это противокашлевые препараты, если у человека кашель. Это препараты, снимающие боль, если есть мышечные боли, головные боли как таковые. В общем-то, смысл и сила действия этих препаратов какова? Эти препараты, по сути своей, носят, в общем-то, две основных, в общем-то, важных функции. Первая функция – это то, что те симптомы, которые проявляется грипп, они могут нести сами по себе угрозу здоровью и жизни. То есть не за счет вируса повреждается организм, а за счет, скажем, температуры. Если грипп сопровождается высокой температурой, выше 40 градусов, выше 40 градусов все обменные процессы в организме, они замирают, они уже нарушают свое функционирование. Гипертермия, она сама по себе, даже не столь в рамках вируса, она сама по себе уже опасна для многих функций организма. И в этой ситуации температуру нужно регулировать, безусловно. И жаропонижающие препараты являются средствами, ограничивающими болезненное воздействие симптомов на, собственно, на организм как таковой. Но вместе с тем, вторая ситуация у них – это улучшение качества жизни. То есть, говоря простым языком, человек, принимающий жаропонижающие препараты, ну, он легче себя чувствует, у него меньше боли, у него меньше интоксикации, но вместе с тем препараты типа парацетамола и аспирина, они не лечат вирус. Просто вирус борется, организм борется с вирусом самостоятельно, и прилагая все эти усилия для борьбы, для положительной, мы, в общем-то, здесь этими препаратами никакой дополнительного вклада не вносим. Но еще раз хочу повторить, игнорировать симптоматические средства категорически нельзя, потому что, особенно у детей, они принципиально важны, потому как температура, высокая температура при гриппе в детском, у детского организма, они могут вызывать и тяжелые последствия, собственно, не из-за гриппа, не из-за того, что он проник в нервную систему, а в том числе из-за вот этих симптомов. Насморк, кашель, который возникает при гриппе. Когда мы принимаем препараты для снятия насморка или для снятия кашля, лечим ли мы, собственно, грипп? Нет, не лечим. То есть препараты, которые суживают сосуды носа и предотвращают выделение из носа, они грипп не лечат, они просто облегчают носовое дыхание, и человеку комфортнее переносить болезнь. То есть поэтому здесь надо четко понимать, что ими нельзя злоупотреблять, и не надо понимать, что это лечение гриппа. То есть на вирус эти сосудосуживающие препараты никак не действуют. Противокашлевые препараты. Значит, лечат ли они, собственно, вирус? Нет, они не лечат вирус, но они обеспечивают покой и комфорт человеку. Но дело в том, что при гриппе наиболее частым осложнением является острый трахеит, воспаление слизистой трахеи. Это крупная воздухоносная трубка, которая заканчивается делением на бронхи. Трахеит сопровождается, как правило, таким надсадным кашлем, достаточно дискомфортным, болями за грудиной. Это вызывает целый комплекс проблем и нарушает качество жизни у человека. И поэтому, безусловно, трахеит очень тяжело переносится, он требует определенного лечения, но вместе с тем лечение собственного этого кашля при трахеите на вирус как-то, в общем-то, не действует, и поэтому нужно четко понимать, какой, в общем-то, сфера лечения действует на те или иные ситуации. Но, безусловно, принимая препараты, снимающими кашель, облегчающими кашель, мы обеспечиваем, собственно, и улучшение качества жизни и снижаем, в общем-то, степень заболевания и проявления как таковые. Вот три основных блока медицинских, которые мы рассматриваем уже непосредственно, когда человек заболел. Если мы к этой ситуации еще добавим блок, который мы обсуждали в предыдущих передачах, а именно это вакцинация, и добавим еще блок, скажем, реабилитация, то модель лечение гриппа, она будет полной, она будет объемной и соответствовать всем основным, в общем-то, современным представлениям по гриппу. Но по, собственно, по вакцинации мы поговорили. Что касается реабилитации. Реабилитация, то есть восстановление здоровья у человека, перенесшего грипп, она заключается, безусловно, в строгом наблюдении за состоянием здоровья и лечением тех последствий, которые грипп может вызвать. Наиболее частыми последствиями гриппа могут быть заболевания лор-органов. Мы в наших передачах с вами серию передач таких провели. Отит, значит, различные гаймориты, заболевания, значит, гайморовых пазух, решетчатых пазух, лобных пазух, заболевания миндалин. Это наиболее частая, практически в каждом втором случае, ситуация, возникающая осложнение после гриппа. И здесь требуются уже те аспекты лечения, которые мы разбирали в первую очередь. Если это вот воспаление тех или иных заболеваний уха, горла, носа сопряжено с активацией бактериальной инфекции, то здесь необходим качественный и правильный прием антибактериальных препаратов, строго прописанных врачом по схеме дозе и длительности как таковой. Значит, после острой фазы лечения это уже идут процессы общевосстанавливающие. Это физиотерапевтические процедуры. У людей, часто и длительно болеющих, конечно же, важным и принципиальным является и санаторно-курортная реабилитация, ну, как правило, уже в сезон весна-лето. Значит, показано, и врачи лор-специальности практически все согласны с тем, что вот для реабилитации заболеваний бронхолегочной системы и уха, горла, носа, вот климатотерапия, то есть сухой, жаркий климат, особенно если человек живет в сырых, холодных регионах, естественно, в рамках грамотного медицинского обеспечения санаторно-курортного сопровождения, она, в общем-то, важна и нужна. Здесь эта ситуация желательна. Одним из осложнений гриппа может быть и воспаление не только верхних, значит, воздухоносных путей, но и бронхит, и бронхиальная астма. Если возникает у человека после перенесенной респираторной инфекции упорный кашель, значит, отдышка, то, безусловно, он должен обратиться уже обязательно после вот восстановления, после острого периода, не только к врачу общей практики, но и идеально к врачу, занимающемуся специализированно заболеваниями легких, потому что нередко врачи-пульмонологи выявляют после вспышки гриппа вспышку и заболеваний бронхов, и бронхиальной астмы, и хронического бронхита гнойного, и в том числе бронхита курильщика, то есть люди, злоупотребляющие курением табака, имеющие хроническую обструктивную болезнь легких, хронический гнойный бронхит. Грипп, как правило, переносит очень тяжело, и после перенесенного гриппа требует особой реабилитации своего хронического заболевания. Ну и, в общем-то, на третьем месте стоят, конечно же, обострение хронических заболеваний, с которыми человек уже подошел, собственно, к гриппу, если так можно выразиться образно. Как правило, и заболевания сердца, то есть и стенокардия, и заболевания миокарда, и заболевания сосудов головного мозга, и особенно речь идет об аутоиммунных заболеваниях суставов и воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. К сожалению, в большом проценте случаев у каждого пятого практически по некоторым публикуемым статистическим данным обостряются. Это характерно и для, в первую очередь, болезни сердца, то есть люди в период гриппа, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень строго должны выполнять рекомендации, которые им даются врачом-специалистом. То есть препараты контролируют, и контроль за давлением, если речь идет о гипертонии, и прием препаратов для снижения давления, если давление высокое, и прием препаратов, расширяющих сосуды, питающие сердце, должны строго соблюдаться в период гриппа. И в пост период гриппа, конечно же, эта реабилитация должна быть очень важна. Если процесс восстановления не сопровождается какими-то серьезными отклонениями самочувствия, то человек должен вернуться к первичным рекомендациям, которые им давал врач при диспансерной явке. Но если же, в общем-то, это нередко бывает, после перенесенного гриппа симптомы утяжеляются и протекают активнее, то это дополнительный повод прийти к внеплановой явке к специалисту, будь то кардиолог, будь то гастроэнтеролог, ревматолог, для того, чтобы усилить терапию и тем или иным образом ее, в общем-то, изменить на короткий срок или на длительную терапию, потому что грипп, к сожалению, это нередко повод для пересмотра рекомендаций, для их усиления, утяжеления, потому как приводит к обострению заболеваний. Такая же ситуация относится и к людям, страдающим болезнями почек. К сожалению, почки тоже являются мишенью обострения, которых возможно после перенесенного гриппа, и поэтому даже при хорошем самочувствии человек в идеале должен сдать общий анализ мочи, если он находится на диспансерном наблюдении у специалиста-нефролога. Вообще в идеале это делается вообще практически всегда. Человек в период гриппа проходит минимальное обследование, необходимое для, скажем, исключения пневмонии или каких-то других заболеваний. А если у человека хроническое инвалидизирующее заболевание, то в период после гриппа в течение месяца желательно сдать общие анализы, которые могли дать картину, показать картину, в общем-то, течения у хронического заболевания. То есть в идеале это дополнительный повод пройти те стандартные профилактические обследования, о которых мы неоднократно в наших передачах с вами говорим. А профосмотр, в общем-то, не тяжел, он достаточно легок для любого человека, его надо проходить хотя бы минимум раз в год, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, электрокардиограмма, флюорография, но а после гриппа это дополнительный повод, чтобы все эти, в общем-то, диагностические тесты пройти дополнительно. Вот таким образом выглядит модель, объективная модель современного представления лечения гриппа. Тактически, безусловно, все достаточно хорошо знают, что помощь в определении этой модели, безусловно, определяет врач. При наличии симптомов гриппа необходимо совет врача, это его посещение или вызов на дом. Если у человека высокая интоксикация, высокая температура, безусловно, для того, чтобы индивидуально спланировать ту или иную тактику. Врач сам уже вот эти блоки лечения выбирает. Не всегда есть необходимость при легких формах заболевания приема, скажем, противовирусных препаратов. Не всегда есть необходимость приема препаратов, так называемых, участвующих, патогенетических, участвующих именно вот в стимуляции иммунитета. Иногда это даже может быть и по мнению большинства специалистов, даже наоборот, это хуже, то есть не стоит вмешиваться в иммунитет без достаточных на то оснований. В легких ситуациях возможно обойтись и только симптоматической терапией, режим, карантин, прием препаратов по симптомам, но они, по сути своей, являются препаратами выбора, которые в аптечке должны быть у каждого человека. Это жаропонижающие препараты, но обильное питье, мы говорили с вами, как средство медицинской реабилитации в первую очередь применяется и применимо. То есть домашний режим, обильное питье, жаропонижающее средство и консультация врача для того, чтобы определить вот все те блоки, о которых мы с вами говорили в предыдущих, в общем-то, моментах нашей беседы о медицинских подходах к лечению гриппа. Что касается народных средств, ну вот не позвонил никто из вас, не захотел обсудить те или иные аспекты, в том числе и народных средств лечения гриппа, с удовольствием бы выслушал и подискутировал. Но хочется сказать, что все-таки к народным средствам нужно относиться с большой долей скепсиса. Ни одно серьезное клиническое исследование не показало эффективности того или иного народного средства. Безусловно, ряд специалистов или общественности верит в чеснок, верит, значит, там, в мед, верит в различные другие травы. Но что касается, собственно, гриппа, как показывает практика, к сожалению, если человек не вакцинирован, у него нет иммунной защиты, и он не переболел гриппом, то никакое народное средство, к сожалению, не помогает. Точно так же, как я хочу и очень вызвать у вас большую осторожность в отношении других средств. Есть гомеопатические средства, которые предлагают как средство лечения там, гриппа. Есть средства, значит, предложены из области биологически активных добавок, там травы с витаминами, еще какими-то микроэлементами, которые мы видим иногда в рекламах по телевидению. Нужно четко понимать, что это средства, не относящиеся к средствам прямого действия на грипп, прямого лечения, они могут применяться только лишь в качестве или средств реабилитации, или симптоматических средств, и строго по индивидуальной программе. Наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам не болеть, самое главное, бодрости духа, и храни вас Бог.